эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвале, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Евросоюз открывает границы для граждан Грузии. Тбилиси не спешит навстречу.
Грузия ни в коем случае не изолирована от Евросоюза. Решение о переносе даты открытия воздушного пространства было принято при полной координации коммуникации с нашими европейскими партнерами.
За что посол Германии в Грузии попал под огонь критики?
Он должен принести извинения, а после этого он должен покинуть Грузию, поскольку он не посол Германии, а представитель Берлина при царском дворе Иванишвили.
Как ресторанный бизнес Абхазии выживает в пандемию?
Начиная с конца сентября, мы все время работаем в минус. И для того, чтобы не работать в минус, надо за лето накопить жирок. Если этим летом жирок не накопится, надо будет закрываться.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Совет Европейского Союза назвал 14 стран, с которыми рекомендовано открыть границы ЕС с 1 июля. Среди них нет России и США, и стран бывшего СССР в него вошла Грузия. В утвержденный список вошли Алжир, Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея и Япония. Китай также войдет в него при условии, что откроет свои границы для граждан ЕС. Этот список будет пересматриваться каждые 2 недели. Рекомендации не являются обязательными для выполнения. Окончательные решения принимают конкретные страны Евросоюза, которым, впрочем, не следует открывать границы с не указанными в списке странами без общей координации. В Китае обнаружен новый вид вируса, имеющий пандемический потенциал. На сей раз источником угрозы являются свиньи, пишут вирусологи в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. По данным авторов нового исследования, вирус, обозначенное имя аббревиатурой G4EAH1N1, способен передаваться от животных человеку, а затем распространяться среди людей. Он поражает дыхательные пути. В Китае отмечены случаи заражения среди работников свиноводческих предприятий. Ученые обращают внимание на необходимость принятия срочных мер, предотвращающих распространение вируса. Известные вакцины против него не помогают, но есть основания полагать, что на их основе может быть создано эффективное средство, отмечают авторы исследования. На данный момент вирус не представляет собой острой непосредственной угрозы, но ситуация может измениться. Нам следует осознать, что нынешняя пандемия коронавируса не последнее явление такого рода. Новые патогены появляются с достаточной регулярностью, причем основным источником опасности являются домашние животные, с которыми человек находится в непосредственном контакте, говорит в интервью BBC глава кафедры ветеринарной медицины Кембриджского университета профессор Джеймс Вуд. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко во вторник приняли участие в торжественном открытии мемориала советскому солдату. Он установлен под городом Ржев, Тверская область России, где в 41-43 годах прошлого столетия шли кровопролитные бои между советскими и немецкими войсками, в которых только с советской стороны погибли более 1 000 000 человек. Доминанта мемориала 25-метровый памятник солдату работы скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. Памятник установлен, как утверждается, на пожертвование, без привлечения бюджетных средств. Предполагалось, что его откроют 9 мая, однако открытие перенесли из-за эпидемии коронавируса. Ржевская битва в советские времена оставалась в тени других крупных сражений Второй мировой, таких как Сталинградское и Курское сражения, хотя по потерям она была с ними сопоставима. Выступая на церемонии открытия, российский президент сказал, что не допустит, чтобы подвиг советских солдат был затерт, замазан ложью и фальсификациями, конец цитаты, и за полчаса до открытия мемориала Путин выступил на его фоне с обращением к россиянам, призвав их голосовать за поправки к Конституции. Президент Белоруссии, в свою очередь, сказал:
пока мы создаем памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем. Мы избежим этой страшной трагедии. И как только мы забудем дорогу к этим святым местам, мы обязательно будем воевать. В этом смысл наших деяний в эти светлые праздники.
Эхо Кавказа. Новости.
Американская социальная сеть Reddit заблокировала учетную запись, созданную в поддержку президента США Дональда Трампа. В сообщении на сайте компании говорится, что пользователь нарушил правила соцсети. Reddit заявила, что стремится бороться с оскорбительным поведением и пропагандой ненависти. На канал были подписаны более 700 тысяч человек. Соцсеть также заблокировала 2000 неактивных аккаунтов. Принадлежащая Amazon социальная сеть Twitch заблокировала стриминговый канал Трампа. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Причиной блокировки, по данным СМИ, названо поведение пользователя полной ненависти. Газета обращает внимание, что это первая прямая приостановка учетной записи главы Белого дома в социальных сетях.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Евросоюз открывает границы для граждан Грузии. В Тбилиси с возобновлением международного туризма решили повременить. Что важнее, угроза в виде эпидемиологической катастрофы или граждане, оставшиеся без доходов от туризма? В аргументах разбиралась Анастасия Славинская.
Утром у здания правительственной канцелярии в Тбилиси прошла акция протеста. Собравшиеся, а это главным образом родные и близкие грузинских эмигрантов, выступили с требованием возобновить регулярные рейсы. Люди говорят, что их родные уже несколько месяцев не могут вернуться домой, а рейсы, на которые у них были приобретены билеты, каждый раз откладываются. Мы требуем открыть воздушное пространство, что и было запланировано на 1 июля. Очень многих людей отложились из-за этого рейсы. Считайте, что я говорю как мать всех иммигрантов, а не только своих детей, сказала одна из участниц акции Нона Мадебадзе. Если страны Евросоюза, у которых ситуация из-за пандемии была хуже, чем в Грузии, открыли воздушное пространство, мы просим и правительство Грузии открыть его, чтобы грузинские иммигранты могли вернуться на родину, говорит еще одна участница акции Нино Гелашвили. О том, что шенгенская зона с 1 июля будет открыта для граждан Грузии, официально объявили сегодня. В список безопасных стран включено 14 государств. Китай, как сказано в сообщении Совета Евросоюза, также войдет в зеленый список, но только в том случае, если китайские власти дадут аналогичные права европейцам. Список, правда, носит рекомендательный характер, и страны Евросоюза смогут открывать свои границы для граждан государств из списка по своему усмотрению. В то же время каждые две недели он будет обновляться, исходя из изменений эпидемиологической ситуации. Министр иностранных дел Давид Залкалиани комментируя на тот момент еще не подтвержденную официальную информацию о включении Грузии в зеленый список, заявил, что если это произойдет, то станет признанием тех достижений, которые Грузия достигла в борьбе с коронавирусом. Однако претензии по поводу того, что сама Грузия открывать свои границы не спешит, министр не разделяет.
Полеты есть. В июле, если я не ошибаюсь, будет осуществлено 14 чартерных рейсов по направлению в Евросоюз. Это Вена, это Амстердам, это Берлин. Грузия ни в коем случае не изолирована от Евросоюза. Решение о переносе даты открытия воздушного пространства было принято при полной координации коммуникации с нашими европейскими партнерами.
Сказал Залкалиани. У главы Минэкономики Натии Турнава позиция схожая. Впрочем, перспектива открытия границ она видит в довольно драматичном свете. Мы приняли решение продлить запрет на регулярные рейсы, но сохранили очень интенсивные чартерные рейсы. Если бы мы допустили регулярные рейсы, даже если бы речь шла лишь о трети от того количества, которое осуществлялось ранее, это стало бы эпидемиологической катастрофой, сказала министр. Оппозиция расставляет акценты иначе и считает открытие границ необходимым. Зеленый список Евросоюза, полагают в оппозиционной партии «Европейская Грузия», отличная возможность сделать это.
В тяжелом положении оказалось очень много людей. Те, кто отремонтировали дома для того, чтобы сдавать их, или вложились в небольшие гостиницы и сегодня остались без дохода. Европейская Грузия призывает правительство Грузии воспользоваться этой возможностью и возобновить регулярные рейсы с Евросоюзом, ориентируясь на опубликованный им список.
Сказал Георгий Канделаки из Европейской Грузии. В настоящее время предположительное открытие международного туризма туризма в Грузии запланирована на начало августа. За последние сутки в стране было выявлено 2 новых случая коронавируса. Общее число зафиксированных случаев 928. 15 человек скончались, а 794 выздоровели. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Грозит ли Тбилиси грузино-германский дипломатический скандал? Лидер грузинских лейбористов Шалва Наталашвили обратился к правительству Германии с призывом отозвать посла из страны. Недовольны позицией Хуберта Книрша и в гражданском секторе. МИД Грузии сегодня был вынужден предостеречь. Нападки на дипломата чреваты последствиями. Между строк заявления читает Мзия Парисишвили.
Нападение на посла – это оскорбление государства, которое он представляет, сказано в сегодняшнем заявлении МИД Грузии. Внешнеполитическое ведомство страны заступилось за посла Германии Хуберта Книрша. Он стал объектом жесткой критики со стороны оппозиции и гражданского сектора.
Его превосходительство Хуберт Книрш – достойный представитель своей страны, который своим профессионализмом стремится углубить связи между Грузией и Германией, приблизить Грузию к коллективному Западу. Мы считаем, что такие оскорбительные и откровенно лживые кампании, развернутые против немецкого посла, только усугубляют антизападные настроения, уже присутствующие в нашей стране.
Говорится в сегодняшнем заявлении МИД Грузии. Объектом критики немецкий дипломат, участвовавший в переговорах между властью и оппозицией, стал после того, как недавно заявил, что в достигнутом от 8 марта соглашении не идет речи о Георгии Руруа. Руруа, как и другие оппозиционные лидеры, освобождение которых добивалась оппозиция, действительно не упомянут в меморандуме от 8 марта. Тем не менее, с учетом заявлений американских конгрессменов и европарламентариев, в обществе сложилось мнение о том, что о так называемых политзаключенных между оппозицией и грузинской мечты все-таки была устная договоренность. То, что это публично не подтвердил посол Книрш, сильно раздосадовало оппозицию, особенно главного лейбориста Шалва Наталашвили, в офисе которого и собирается и та часть оппозиции, которая заключила договор от 8 марта. Шалва Наталашвили готов инициировать даже петицию с призывом отозвать посла Германии из Грузии. Но и это не все.
Он должен принести извинения, а после этого он должен покинуть Грузию, поскольку он не посол Германии, а представитель Берлина при царском дворе Иванишвили.
Не так строго, но тоже осуждают германского посла в нацдвижении Европейской Грузии. Там оппозиционеры считают, что посол допустил ошибку. С кем не бывает, примерно так понять слова депутата Европейской Грузии Гиги Бокерия.
Мы просто выражаем сожаление, входим в положение посла. Он испытал трудности перевода и оказался в неловкой ситуации. Хорошо, когда у дипломатов больше опыта, чего ему не хватило.
За оппозицию послу свои извинения уже несколько дней приносят представители власти. Лидер парламентского большинства Мамукам Динарадзе знает, за что пострадал посол.
У оппозиции была острейшая реакция в адрес посла Германии. Они атаковали его лишь за то, что он сказал правду.
Нападки на дипломата сочли неприемлемыми в представительстве Евросоюза в Грузии. Однако договор от 8 марта не единственная причина критики, под огнем которой оказался посол Хуберт Книрш. На днях он впал в немилость у правозащитных НПО после того, как направил письмо главе НПО «Партнерство за права человека» Ане Абашидзе. Ее организация – одна из тех 50 грузинских неправительственных организаций, которые обратились к ООН с призывом не поддерживать выдвинутую властью кандидатуру депутата грузинской мечты Софии Киладзе на должность члена комитета ООН по правам ребенка. В этой письме посол отмечает:
«К сожалению, как мы все знаем, нападения личного характера происходят в конкуренции между политическими партиями, особенно в Грузии с ее плачевно поляризованным политическим ландшафтом».
Письмо посла было застенено как защита кандидата власти Софию Киладзе. При этом посольство Германии требует уточнения и извинения от главного редактора медиаплатформы «Табула» Тамар Чергулейшвили. Ее издание утверждает, что посол неоднократно был замечен в непоследовательных заявлениях, некоторые из которых выдержаны в духе российской пропаганды. Недовольна «Табула» и высказывание германского посла в Гавриловскую ночь, когда Книрш призвал всех участников акции у парламента Грузии сохранять спокойствие и не прибегать к насилию. Его слова о пропорциональном применении властями силы при разгоне были истолкованы двояко. Нападки на посла Германии не пришлось по душе, в том числе и одному из лидеров движения «Лело», бывшему спикеру парламента Давиду Усупашвили. Он не считает правильным попытки втянуть дипломата в внутриполитические споры. Не нравится Усупашвили и критика Берлина в соцсетях.
Германия, НАТО, Сакартвело. Да, Да, Германия выделяется меньшим энтузиазмом в вопросе членства Грузии в НАТО. Она не против, но у нее меньше энтузиазма, чем у США. Считать, что из-за этого Германия больше не друг Грузии, или же ее посол что-то делает неправильно, это заблуждение.
Многие по этому поводу также вспоминают, что Германия первой признала независимость Первой Республики Грузии в 1919-м, как и после распада СССР, признала независимую Грузию. И то, что Берлин является крупнейшим донором страны. Впрочем, в поисках доказательств благожелательности Берлина не надо заглядывать в столь далекое прошлое. К примеру, 25 июня стало известно, что агентству заповедников Грузии Германия окажет помощь в размере 1 200 000 евро. Зия Парисичули, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Ресторанный бизнес в Абхазии переживает трудные времена. В связи с пандемией все заведения закрылись в конце марта и около 2 месяцев не работали. Как отразился на них и их клиентах карантин? С какими потерями они выходят из ситуации? И какой поддержки ждут от властей самопровозглашенной республики? На вопросы нашего сухумского корреспондента Елены Заводской ответил главный акционер и директор ресторана «Апра» Руслан Джопуа.
Руслан, скажите, пожалуйста, как ресторан пережил время карантина?
Основная проблема в чем была? 27 марта мы закрылись. И, конечно, там целую кучу продуктов пришлось выкинуть, раздать. Но это все равно финансовые потери. Охрана была, платили. Мы пока этот вопрос не решили, но я хочу, пока просто нет возможности, хочу все равно среднюю заработную плату заплатить. Может быть, если туристы будут, я смогу в августе это сделать. Почему? Потому что у всех дети, у всех очень тяжелое положение. И вот мы фактически открылись 15 мая, да, когда разрешили.
Как вы из этого карантина выходили? С какими потерями? И каково положение в настоящее время?
С 15 мая к нам стали люди приходить, но, к сожалению, у всех денег нету. Пьют только кофе и мороженое, может быть. А у нас все же люди работают за зарплату, но пока что все в минус. Работаем. Я как-то там из своих каких-то средств, но я тоже не Абрамович, да, чтобы платить, но стараюсь людям помогать, потому что все видят, что денег нету, ну, кого дети, что делать? Даем деньги в долг, записываем и так далее. Ну, в общем, если бы у меня совсем денег не было бы, вообще было бы очень плохо. Сейчас, конечно, легче, мы потихоньку что-то выплачиваем. Вот за время того, что мы были закрыты, наша аренда 5000 была рублей вместо 65000. Ну, нам фактически убрали за эти 2 месяца. Но сейчас нам уже выставляют счета в полном объеме. Я знаю, что президент дал поручение правительству разработать меры по поддержке. Он дал срок до 1 июля. Да? Может быть, действительно, что-то будет такое, что поможет. Когда мы открылись, первые дни нас очень эффективно проверяли. Приходили проверяющие организации, которые заставили социальную дистанцию. Много столов убрали. Маски, перчатки, все это было. И сейчас это есть, пока еще не отменили. Я что-то не слышал, чтобы государство особенно платило. Поэтому все перешли в очень такой эконом-режим. Я даже хожу по другим ресторанам и кафе, смотрю, кофе, мороженое. У людей нет денег реально. Мой ресторан уже задолжал мне крупную сумму денег. Ну, что делать? Я иду на это и надеюсь, что эти деньги вернутся. Пока что, вот кроме того, что вот была арендная плата, самый мизер был за эти вот почти 2 месяца. Вот это единственное, что было в качестве помощи. Никакой другой помощи мы не ощущали, но, может быть, она будет. Так что мы все надеемся на это, потому что объективно ресторан был закрыт, но все равно здесь холодильники, оборудование работало, электричество, счет, там, охрана. Ну, все это дорого.
В чем должна заключаться помощь государства бизнесу, чтобы он удержался на плаву?
Я считаю, что надо, где это возможно, сократить до самого минимума арендную плату. Почему? Потому что по сравнению с прошлым годом мы сейчас торгуем в среднем в районе 10-7 тысяч рублей в день. Если учесть это, то мы зарабатываем, может быть, 1000-2000. Мы не успеваем расплачиваться. Значит, какая помощь может быть? Сделать там в 3 раза меньше арендную плату, уменьшить за электричество платежи, за воду, коммунальные услуги. У нас там мусор увозят, да, это все же там в районе 8000 платим, да, но сейчас уже столько мусора нету. Когда особой прибыли нету, и брать-то неоткуда, приходится свои давать, приходится задерживать платежи, чего мы не любим. Вот у нас почему-то оборудование все стало портиться, холодильники, сплошные ремонты. Конечно, из своего кармана плачу, да, потому что реально вытащить деньги неоткуда. Ну, мы же налоги платим, пусть экономисты, это блок Кристины Озган, пусть они поинтересуются и, ну, уменьшат до минимума. Я не говорю совсем отменить, но иногда делают наши вот власти, да, приходят и день-два они сидят и подсчитывают количество присутствующих. Ну, пусть увидят, что пусто. А если придут, чеки очень маленькие. Кофе выпить, там, воду выпить, ну и мороженое съесть. Это вообще работа провальная. По сравнению с прошлым годом, там, в 4-5 раз обороты упали. У нас сейчас еще есть долги по зарплате в март.
Исходя из сегодняшнего положения, какими видятся вам перспективы вообще? Что должно произойти, чтобы бизнес удержался на плаву и развивался дальше?
И если граница не откроется, то мы можем смело закрывать ресторан, потому что маленькие кофейни, которые на улице, там владелец один и там 2 работников. А у нас все же здесь человек 8 работает полноценно, их надо оплачивать. Самое главное, что у местных нет денег, а граница закрыта. И тогда, значит, это будет нашей лебединой летом, да, так можно сказать. Потому что мои деньги тоже закончатся, и как быть дальше, не знаю. Вот вчера пришло людей, человек 30, одна компания, и они посидели на, по-моему, 2700 рублей. 30 человек с детьми. Они выпили воду, кофе и мороженое чуть-чуть. Причем не 3-4 куска, а по одному куску. И у людей денег нету, значит, и у нас нет. Вот такая вот история. Поэтому, чем могут нам помочь, вот эти 3 позиции, ну, как я понимаю, это аренда, значит, там, коммунальные платежи и налоги. Ну, их снизить до минимума. Ну, так. Мы все киваем в сторону коронавируса, но я скажу, что вот начиная с конца сентября мы все время работаем в минус. И для того, чтобы не работать в минус, надо за лето накопить жирок определенный. Если этим летом жирок не накопится, надо будет закрываться. Почему? Потому что платить зарплаты нечем. Мы все время платили зарплаты с опозданием там 2 месяца. Начиная с 25 декабря по 15, есть какая-то работа, когда можно зарабатывать какие-то деньги. Это не сейчас, это было всегда. И с каждым годом, вот последние 4 года, все хуже и хуже. И мы видим, что ситуация ухудшается не только в Абхазии, но и в Москве тоже, вот где моя семья живет, там вокруг все рестораны позакрывались. Они не могут платить аренду даже. Значит, с одной стороны, спасение в том, чтобы открыли границы, а с другой стороны, надо как-то экономику поднимать местную, тогда у людей деньги появятся. Специфика нашего заведения такая, что у нас 80% людей всегда местных приходят и летом, и зимой. Потому что приезжие в основном хотят, ну, ходить по пацхам, да, где национальные блюда. У нас все же как бы такая европейская кухня. Так что вот отсутствие денег у местных граждан, то есть отсутствие экономики, мы это чувствуем самые первые.
Рассказывал главный акционер и директор сухумского ресторана «Апра» Руслан Джопуа, с ним беседовала Елена Заводская. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия намерены внести изменения в законодательство о пенитенциарной системе. Они считают, что нормы российского законодательства, которые применяются сейчас, необходимо адаптировать к местной реальности. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Два громких скандала в исправительной колонии Цхинвала привлекли внимание парламентариев к проблемам, которые существуют в системе исполнения наказаний. В конце прошлого года часть из них стала инициаторами выражения вотума недоверия министрам МВД и юстиции после того, как просочилась информация о предположительно массовом избиении заключенных. Парламентские разбирательства ничем так и не завершились. Депутатам отказались предоставить записи камер видеонаблюдения ВИКа. Министров силовиков послал всего два голоса во время проведения депутатского голосования. После второго крупного инцидента ВИКа-1 5 июня этого года, говорит «Эхо Кавказа» депутат парламента от партии НХАС Давид Санакоев, когда после визита силовиков нанесли себе увечья около 20 человек, в тот же день депутаты отправили запрос в Министерство юстиции с просьбой предоставить записи с видеокамер, расположенных в исправительной колонии, продолжает Давид Санакоев.
Через какое-то время я получил ответ, что прокуратура возбудила уголовное дело, и в рамках уголовного дела они вот эти все записи 5 числа передали в Генеральную прокуратуру. В неочередной сессии, которую мы созвали с тем, чтобы заслушать информацию, генеральный прокурор, то есть мы с ним договорились, что мы их просмотрим в прокуратуре, все желающие депутаты. Через пару дней мы пришли в Генеральную прокуратуру, нам предоставили несколько записей.
Но показали депутатам не все. К примеру, как из камеры выводят людей, а потом заводят обратно через какое-то время. Куда отводили арестантов и что происходило за пределами видимости видеокамер, сотрудники прокуратуры демонстрировать не смогли. А это главное, говорит Санаков, ведь если действительно был факт избиения заключенных в столовой, то это может быть расценено как пытки. Нас интересует, что послужило катализатором тому, что люди нанесли после этого себе увечья.
Они нам сказали, что у них вот этих записей нет. Мы поинтересовались, почему. Они сказали, что они нам предоставлены не были. И мы составили соответствующий акт. Там было нас трое депутатов, два представителя прокуратуры, и мы составили соответствующий акт. И сейчас вот на сессии я поднял этот вопрос. Очередной раз в пятницу на заседании комитета мы вот этот вопрос будем рассматривать уже с участием представителей, как я понимаю, Генпрокуратуры и Министерства юстиции.
Это не первый раз, когда силовики после громких инцидентов ВИКа не реагируют на требования депутатов. После событий 2 октября в предоставлении информации депутатам также было отказано.
И тогда нам тоже не показали кадры видеосъемки. Нам сказали, что они столько времени не хранятся, хотя это было там несколько дней после инцидента. Сейчас нам то же самое. И это вызывает очень много вопросов и вызывает сомнения в правдивости информации, которую нам предоставляют.
На одно из заседаний, по словам парламентария, был приглашен и уполномоченный по правам человека при президенте республики Инал Тасоев, который не смог прийти, так как находился с визитом в колонии. К сожалению, продолжил Санакоев, югостинский омбудсмен персона зависимая, напрямую подчиняется президенту и свои отчеты делает не публично, а кладет на стол главе государства.
Когда я сам был омбудсменом, я много раз поднимал этот вопрос. Все упиралось тогда в содержание аппарата омбудсмена. Денег не хватало и тогда тоже. Сейчас тоже, скорее всего, будет указано на то, что денег не хватает. Хотя это один из таких демократических институтов, который был бы не лишним в Южной Осетии. Я думаю, что если он будет независимым, пусть его даже представляет президент и назначает парламент, то есть утверждает парламент, вот хотя бы так. И я думаю, что у него будут руки развязаны. У него будет больше свободы. И омбудсмен, эта должность должна быть независимой прежде всего. А аппарат должен состоять из специалистов в области прав человека, ну, то есть юристов, у которого должен быть свой бюджет, который должен реагировать на каждое проявление, на каждое нарушение прав человека и должен представлять, отчитываться перед парламентом. На данном этапе это бы тормозило некоторые процессы, которые нарушают основополагающие нормы человека.
В пятницу на заседании Комитета по законности и законодательству депутаты вновь займутся тюремной темой не только по части защиты прав заключенных. Народные избранники собираются предложить изменения в действующие правила и нормы содержания под стражей. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, который действует на территории республики, на их взгляд, не совсем соответствует югостинской действительности. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
В Центральном офисе политического объединения «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» проходит заседание большинства. На заседании не присутствует председатель партии Бедзина Иванишвили. По заявлению члена большинства Анри Оханашвили, одна из главных тем обсуждения связана с изменениями, которые должны войти в избирательное законодательство. По его словам, страна вступает в предвыборную фазу, и внимание на встрече будет уделено предвыборным вопросам и планам партии. Как известно, сегодня комитет по юридическим вопросом в ускоренном порядке в первом чтении рассмотрел представленные членами парламента Грузии Арчилом Талаквадзе, Ираклием Кобахидзе и Давидом Матикашвили в порядке законодательной инициативы проект органического закона о внесении изменений в органический закон избирательный кодекс Грузии вместе с сопутствующими проектами. Комитет поддержал рассмотрение законопроекта на пленарном заседании. Парламент рассмотрит в первом чтении изменения, входящие в избирательный кодекс 1 июля. Граница Грузии с Россией остается закрытой, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гумелаури, комментируя сообщение пользователей социальных сетей. По словам Гумелаури, в страну пускают лишь граждан Грузии, лиц с двойным гражданством, а также граждан России, если их супруг или ребенок гражданин Грузии. Все прибывающие в страну проходят двухнедельный карантин, отметил министр. Кроме того, многие граждане России остались в Грузии после начала пандемии коронавируса. Они находятся в стране легально, у них есть на это право. Мы не можем их выдворить, заявил Гумелаури. Ранее Грузия продлила запрет на международное регулярное авиасообщение до 31 июля. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Бжания досрочно проголосовал по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского лидера. В голосовании также приняли участие вице-президент Бадра Гунба и глава правительства Александр Анквап. В пресс-службе уточнили, что все они имеют двойное гражданство с Российской Федерацией. Мероприятие значимое, рассматривается вопрос, связанный с внесением изменений в Конституцию Российской Федерации. Я абсолютно уверен в том, что эти изменения направлены на усиление государственности, на развитие государственных институтов, что в конечном итоге благоприятным образом повлияет на качество жизни граждан Российской Федерации. Мы считаем своим долгом, как граждане, принять в этом мероприятие участия здесь, в посольстве, заявил Бжания. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил сделать Владимира Путина пожизненным президентом России. В распространенном в соцсетях видео совещание Кадырова с руководством республики Кадыров говорит о президенте России. Кто может заменить его? Нет такого политического лидера в мировом масштабе.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», микрофон Анна Анаплиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Парламент Грузии начал работу над избирательным кодексом. Изменения, которые должны быть внесены в соответствующее законодательство по результатам конституционных изменений, народные избранники рассматривают в ускоренном порядке. Владимир Унанян с подробностями о том, как прошло первое обсуждение проекта и чем новый кодекс отличается от старого.
Обсуждение нового избирательного кодекса вернуло в парламент оппозицию. На сегодняшнем заседании юридического комитета, где рассматривались изменения в законодательство, касающиеся процесса всенародного волеизъявления, присутствовали представители и Единого национального движения, и Европейской Грузии, партии, которые объявили бойкот заседаниям парламента до тех пор, пока не будет отпущен на свободу Георгий Руруа, которого оппозиция считает политзаключенным. Главное новшество – так называемое правило 25 метров. Согласно поправкам в избирательный кодекс, предложенным грузинской мечтой, с учетом рекомендаций ОБСЕ и других международных организаций, будет ужесточен контроль за агитацией на избирательных участках. В частности, будет запрещено размещать агитационные материалы в радиусе 25 метров от участков, а также запрещено каким-либо образом задерживать граждан в этом радиусе. Инициатором поправки выступил экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе.
На У нас имеются значительные изменения в связи с избирательной средой. В пределах обозначенного периметра запрещается размещение агитационных материалов, а также запрещается останавливать избирателя под каким-либо предлогом в радиусе 25 метров. То есть физическая задержка передвижения человека запрещена в любом виде. К примеру, для того, чтобы спросить, за кого он голосует. Это уже будет нарушением. Также есть существенные изменения с точки зрения превенции использования административного ресурса, регуляции, которые распространяются на публичных служащих, например, воспитателей и педагогов детских садов и школ. В этом плане также есть значимые изменения.
Что касается порядка финансирования партии, согласно поправкам, он будет зависеть от количества голосов, полученных политической организацией. В частности, партии, набравшей до 50 тысяч голосов, получат средства из расчета 15 лари за голос. Все голоса свыше 50 тысяч будут оцениваться в 5 лари за голос. Как отмечают авторы поправок, предложенный ими порядок финансирования основан на лучшей европейской практике и более справедлив по отношению к небольшим партиям. При этом Ираклий Кубахидзе не исключает, что в карантинных зонах могут быть созданы специальные избирательные участки для того, чтобы находящиеся в карантине граждане могли реализовать свое гражданское право. Впрочем, эти вопросы, по словам исполнительного секретаря «Грузинской мечты», должен решать ЦИК.
Центральная избирательная комиссия может принять решение об открытии специальных избирательных участков в определенных зонах. Например, если где-то в гостинице есть карантинная зона, комиссия может быть создана отдельно, и выборы там могут проводиться отдельно. Окончательное решение в связи с этим будет принято позже.
При этом в оппозиции критикуют правящую партию за косметические изменения и игнорирование наиболее важных вопросов. Один из лидеров Европейской Грузии Гиги Угулава заявил.
Наша партия с самого начала участвовала в дискуссии вокруг рекомендаций ОБСЕ в связи с избирательным кодексом. Эта тема находится в процессе разработки уже более года. К сожалению, «Грузинская мечта» не учитывает самые важные вопросы. В частности, вопрос блоков, когда свобода соглашения между партиями в блоке искусственно ограничена, что неправильно. Мы, как и другие оппозиционные партии, подключились к дискуссии, но о результате можно будет судить лишь по окончательному варианту законопроекта. Надеюсь, «Грузинская мечта» его не очень исказит.
Присутствовавшие на сегодняшнем обсуждении избирательного кодекса представители гражданского сектора также отмечают многочисленные недоработки со стороны авторов проекта. В частности, председатель Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе отмечает.
Вопросы изменений в избирательный кодекс требуют более серьезного подхода. Тот же вопрос 25-метровой дистанции, в пределах которой запрещена агитация и любое давление на избирателя. Мы считаем, что радиус должен быть гораздо шире, например, 100 метров. Очень принципиальный вопрос у комплектования избирательных комиссий. Мы настаиваем на том, чтобы они были укомплектованы по профессиональному принципу, а не по тому, который применяется сейчас.
Согласно поправкам в Конституцию, из 150 мест в парламенте 120 будут распределены между партиями, набравшими более 1% голосов избирателей, или между блоками, которые преодолеют барьер, устанавливаемый по принципу 1%, умноженный на количество членов блока. Оставшиеся 30 мест будут распределены между победителями в одномандатных округах. Самое большое количество мандатов предусмотрено для Тбилиси. Столица поделена на 8 округов. Остальные 22 будут распределены в 10 регионах страны. Голосование по проекту изменений в первом чтении состоится завтра на пленарном заседании парламента. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Организации, входящие в Международную черкесскую ассоциацию, выступили против поправок в Конституцию России, которые, по их мнению, негативно отразятся на демократическом устройстве страны. Заявление диаспоры вызвало скандал. Президент организации по совместительству чиновник из Кабардино-Балкарии Хаути Сахроков уже поддержал их от их имени. Мурат Гукимухов о тонкостях перевода.
Эта история началась вместе с приходом к власти Владимира Путина, поэтому, наверное, и начинать ее надо с начала века. Как мне рассказывали люди, погруженные в эту историю, случилось так, что в конце президентства Бориса Ельцина глава Кабардино-Балкарии Валерий Коков был отдален от Кремля. Он уже не мог, как раньше, видеться с президентом России, поддерживать живое дружеское общение. Говорят, Валерий Мухамедович увидел в этом отдалении какие-то опасные для себя перемены в окружении угасающего президента и начал подумывать о том, как защититься от надвигающейся опасности. Каллы. Вот тогда ему пришла идея совместить должности президента республики и президента Международной черкесской ассоциации, чтобы обеспечить себе иммунитет. Международная общественная организация объединяет без малого 10 миллионов человек в 9 странах проживания. Среди ее участников много влиятельных в своих странах людей. То есть это хороший ресурс для желающего подстраховаться. Задачу Валерию Кокову облегчило то обстоятельство, что по уставу организации офис МЧА должен располагаться на исторической родине. Поэтому и выбор президента ограничивался россиянами. Он перевел офис из Черкесска в Нальчик и провел подготовку к предстоящим выборам. Но весной 2000 года, за 2 месяца до выборов президента МЧА, его вызвали в Кремль. Как мне рассказывали, Владимир Путин попросил Валерия Кокова не беспокоиться по поводу отставки и даже сообщил, что новое руководство возлагает на него особые надежды в регионе. В общем, операция по укреплению позиций потеряла смысл, но и отказываться от уже достигнутого контроля над организацией было не в его характере. Валерий Коков провел на пост президента своего доверенного человека, если угодно приказчика, председателя парламента Зоурбина Ахушева. С этого времени началось планомерное сворачивание активности организации на территории России, говорит черкесский общественник из Нальчика Ибрагим Яганов.
Международная черкесская ассоциация была учреждена для того, чтобы она занималась вопросами связи между диаспорой и черкесами, проживающими на родине. Периодически штаб-квартира МЧА переносилась из Нальчика в Майкоп, потом в Черкесск. Была какая-то ротация председателем МЧА, тамадой становился руководитель из Майкопа, потом из Черкесска, потом из Нальчика. Но весь этот порядок последние годы нарушен. Штаб-квартира постоянно находится в Нальчике, и возглавляют его люди, бывшие чиновники, плотно работающие государством. И за все эти годы никаких вопросов, связанных с репатриантами, с беженцами, к сожалению, не были решены.
С этого момента начинается период внутренних разногласий в МЧА, потому что с организацией поступили как с региональными НПО, которые в великом множестве создавались в качестве дополнительного инструментария для легитимации региональных и федеральных властей. Такие НПО как бы восполняют дефицит легитимности, который возникает, например, после сфальсифицированных выборов. Всякие союзы женщин, ветеранов, русских и нерусских общин. Отдельный анекдот – это советы старейшин. Такого института на Кавказе никогда не существовало, и местные вряд ли догадались бы такое придумать. Скорее всего, его сочинили московские политтехнологи, которые в детстве насмотрелись фильмов про индейцев в студии ДЭФа. Превратить МЧА в такой инструмент было невозможно. Конечно, и до этого какие-то интересы государства организация учитывала. Конечно, в ее исполкоме всегда присутствовали так называемые российские общественники в штатском, и диаспора с этим мирилась, как с неизбежными издержками. Но многомиллионная черкесская диаспора ни до Кокова, ни после его ухода явно не была готова превращать организацию в инструмент демонстрации легитимности кавказского губернатора к федеральному центру, в эликсир его политического долголетия. Поэтому и заискрила. История с поправками к Конституции, наверное, одна из самых ярких иллюстраций к этой теме. Распоряжением президента России от 15 января нынешний президент МЧА Хаути Сахроков вошел в состав рабочей группы по подготовке предложения о внесении поправок к Конституции Российской Федерации. При этом, надо сказать, ассоциация его туда не делегировала, и он одобрение на участие в мероприятии у президиума МЧА не спрашивал. Тем не менее, организация обратила внимание и на его активность, и на само мероприятие. 21 марта КАФЕТ опубликовал и направил всем международным учреждениям и организациям документ под названием «Открытый призыв и протест против внесения поправок в Конституцию Российской Федерации», в котором, в частности, говорилось, цитирую, «Проведение референдума по изменению Конституции сопряжено с риском нарушения демократической федеративной структуры государства, основанной на правах человека, законах и равенстве». Конец цитаты. 2 недели назад состоялось онлайн-заседание президиума МЧА, на котором президент Сахроков предложил участникам выразить поддержку поправкам. Представитель Германии Зати Вороков высказался осторожно. Дескать, мы не разбирались в этих поправках и не представляем, о чем идет речь. Но если все, без исключения, общественные организации черкесов в России их поддержат, тогда и мы присоединимся к их голосам. Вот это заявление было интерпретировано Хаути Сахроковым как достигнутая поддержка его решения со стороны МЧА. Послушайте фрагмент его интервью информационному порталу «Кавказ сегодня».
Есть группы, которые, к сожалению, не зависят от нашей организации. Ими пытаются управлять некоторые силы, и нам не хочется, чтобы они вмешивались всегда пытаются использовать и чекистскую карту, особенно в Турции, в Европе. Такие попытки расколоть, использовать каких-то людей, которые не до конца понимают интересы настоящие нашего чекистского сообщества, они имеют место. Была попытка так ставить, будто бы весь мир чекистский против этих поправок, но однозначно выступили в стране Германии, да и другие, которые сказали, мы доверяем адыгам, чингисам, которые живут в России. Мы поддерживаем их мнение. Они живут в России, они находятся на исторической родине. И мы, живущие, не должны вмешиваться в государственные дела. Вот такая поддержка была со стороны представителей ряда государств европейских, Иордании, Сирии, да и Турции.
Это заявление перевели и переслали в КАФЕД. 25 июня президент Федерации Кавказских ассоциаций Турции Йылдыз Шекерджи лично ответила Хаутиса Хрокову.
С принятием этих поправок в Конституцию народам республик, входящим в состав Российской Федерации, в конституционном порядке будет присвоен статус второстепенных сторон по отношению к русским. Это будет способствовать их систематической ассимиляции. Ассимиляция является преступлением против человечества. Права человека имеют универсальный характер. Мы выступаем в поддержку своего обращения, открытого призыва и протеста против внесения поправок в Конституцию Российской Федерации, которые мы опубликовали 21 марта 2020 года и направили всем международным учреждениям и организациям, включая МЧА. От лица черкесских организаций диаспоры мы призываем представителей народов диаспоры и их организаций на территории России открыто сказать «нет» антидемократическим конституционным поправкам, которые могут привести к унитаризму, несовместимому с принципами федерализма и попранию прав граждан.
Под опубликованным обращением по скриптум, цитирую, президент МЧА Хаутис Акроков после последнего проведенного онлайн-заседания президиума организации отметил, что есть некоторые группы в черкесской зарубежной диаспоре, которые не до конца понимают настоящие интересы черкесского сообщества. В чем заключаются настоящие интересы, господин Сахроков не уточнил. Конец цитаты. Это видеообращение переведено на все языки стран проживания и распространено по всем диаспорам. И везде получила одобрение. И в России, говорит Ибрагим Яганов, такая неуклюжая попытка поддержки поправок руками МЧА получила обратный эффект, говорит Ибрагим Яганов.
К нашему удивлению, Хаутис Ахроков стал членом комитета по поправкам. Хотя этот вопрос не был рассмотрен на исполкоме МЧА, и он не был делегирован в эту организацию. Основная часть диаспоры находится в Турции. И традиционно турецкий КАФДЕР всегда лояльно относился к тем вопросам, которые решались здесь в МЧА. Но действия Сахрокова в конец возмутили даже руководителей КАФДЕРа. И Шекерджи выступила с очень серьезным заявлением в отношении поправок к Конституции. Я лично полностью поддерживаю ее заявление. Она аж из нашей души это выговорила. Я думаю, что диаспора, особенно турецкая, поменяет свое отношение к тактике и стратегии МЧА, которая находится в России, и в дальнейшем будут как-то сконцентрированы усилия на решение вопросов, связанных с черкесской проблемой.
Это был черкесский общественник из Нальчика Ибрагим Яганов. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Румынская дочка австрийского холдинга OMV будет добывать углеводороды на морском шельфе Грузии. Это решение закреплено международным тендером, проведенным Министерством экономики страны. О перспективах добычи нефти и газа на морском шельфе Грузии в материале Ираклия Урагвелидзе.
Второй разведочный блок шельфа Грузии находится в акватории Черного моря между устьем реки Ингури и границей региона Гурия. Его площадь составляет 5500 квадратных километров. Грузия остается единственной страной в Черноморском бассейне, где разведка нефти и газа не велась на шельфе. Открытый международный тендер на соискание генеральной лицензии на использование нефтяных и газовых ресурсов в территориальных водах Грузии был открыт в январе текущего года. Победитель тендера компания OMV Petrom с штаб-квартирой в Бухаресте добывает нефть и газ не только в морском шельфе Черного моря, но и занимается разведкой, переработкой и продажей сырой нефти и природного газа по всему миру. В Государственном агентстве нефти и газа Грузии удовлетворены результатами тендера. В своем интервью телеканалу ОВГ глава агентства нефти и газа Гаугат Атишвили заявил, что подписание соглашения с компанией состоится в ближайшее время. Он же обрисовал приблизительные сроки реализации проекта.
Победитель тендера – крупнейшая энергетическая компания Восточной Европы. С ее именем связано обнаружение крупнейшего месторождения газа в Черном море на румынском шельфе. Свой выбор в компании объясняют не только хорошими перспективами добычи полезных ископаемых, но и благоприятной инвестиционной средой в Грузии. На первом этапе планируется проведение сейсмической разведки, после чего станут ясны отдаленность от берега и глубина пробного бурения.
Смета разведки составляет порядка 30 миллионов долларов США. На втором этапе пройдет бурение скважин. Если исходить из аналогии с Румынией, где схожая геология дна, речь идет о расходах порядка 1,5 миллиарда долларов США, заявил Татишвили. Этот этап потребует строгого соблюдения норм экологии. С этой точки зрения Черное море, как уникальный природный объект, требует особого подхода, продолжал чиновник. В целом, на полный цикл разведочных работ уйдет до 6 лет.
Мы настроены на то, что работы пройдут по высшим общемировым стандартам. Мы предоставим компании год для разработки документа по воздействию на окружающую среду. Это необходимо для получения разрешения на проведение бурильных работ.
Пожалуй, наиболее значимым успехом австрийской компании является обнаружение вместе с американской Exxon месторождения Домино-1 10 января 2012 года с предположительными запасами до 80 миллиардов кубометров газа. Оно расположено в 170 километрах от побережья на глубине около километра. До этого поиски глубоководных месторождений в Черном море проводили в Турции, но безрезультатно. Поэтому открытие месторождения привлекло к Черному морю внимание инвесторов. Кроме второго лицензионного блока, Минэкономики Грузии объявил тендер на добычу углеводорода в третьем блоке южнее, у берегов регионов Гури и Аджари. Заявки будут приниматься до конца года. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В начале июня наш постоянно сухумский автор Виталий Шари, оттолкнувшись от темы нынешних протестов и беспорядков в мире на расовой почве, рассказал о живущих в Абхазии вот уже почти 2 века людях с африканскими корнями. Сегодня он решил продолжить рассказы о них, тем более, что, по его словам, во многих публикациях на эту тему встречаются небылицы и путаница.
После моей публикации на «Эхе Кавказа» про черный бумеранг и хижину тети Нуции от 8 июня некоторые читатели обращались ко мне с просьбой более подробно рассказать про историю так называемых абхазских негров и, в частности, рода Абаш. Мне же хочется это сделать еще и потому, что во встречающихся интернет-публикациях вижу много путаницы и несуразиц. Даже в статье в Википедии «Абхазские негры», когда в номерах 11-13 за 2006 год газета «Эхо Абхазии», которую редактирую, разместила с продолжением публикацию «Нуца Абаш. Я чернокожая абхазка», основанную на рукописной книге ее воспоминаний, склеенными фотографиями и газетными вырезками. В предисловии к публикации было сказано, что редакция не занималась проверкой всего изложенного в ней, но очевидно, что когда информация зиждется на передающихся из поколения в поколение рассказах самих абхазских негров, этому доверяешь гораздо больше, чем чьим-то гипотезам и домыслам со стороны. Итак, согласно этой книге, над созданием которой в середине 80-х трудился муж Наиры Шириновны Семен Бабулев, умер в 1989 году, в 40-х годах 19 века местный князь Абашидзе привез с одного из турецких невольничьих рынков арестов несколько негритянских семей, которых сразу определили на работу гнуть спину от зари до зари на табачных плантациях. По традициям того времени рабам дали фамилию их владельца, которую впоследствии сократили до Абаш. Дедушка Нуци Амбер был куплен и привезен в Абхазию 8-летним мальчиком вместе с матерью. Когда он вырос, женился на мулатке Софье Хазалия из соседнего села Киндек, матерью которой, по-видимому, была родившаяся в другой адзюбской негритянской семье. У них родилось 12 детей. Умер Амбер после продолжительной болезни в 1909 году. Один из его сыновей Шаабан 1890-1943 годы был соратником Нестора Лакоба. В 1931 году его избрали членом ЦИК Абхазии. Младший его брат Ширин 1898-1958 был передовиком колхоза в родном селе Адзюбже. Он женился на абхазке Лии Каце. В этом браке родились сын Нури, погиб в 1942 году в боях с немецко-фашистскими захватчиками, и дочь Нуца. На похоронах Ширина Амберовича выступали первый секретарь абхазского обкома партии Михаил Бгажба, лидер компартии США, афроамериканец Генри Уинстон, отдыхавший в те дни в Пицунде. Нуца Абаш после окончания Сухумского медучилища работала в больнице родного села, и после публикации ее фотоснимка в центральной прессе ей пришли десятки писем из разных концов страны. Одно из них было романтическим. Текст его был приведен в рукописной книге. «Здравствуйте, незнакомая Нуца. Ваш портрет в газете «Комсомольская правда» от 19 февраля 1949 года напомнил мне загадочную смуглую леди сонетов Шекспира. В своем воображении я представляю вас с большими глазами, с длинными тонкими пальцами рук, словно бы парящие в воздухе. Вы первая из девушек, к которой я обращаюсь с просьбой стать моей любимой». Конец цитаты. Автор письма Семен Бобылев рассказал в нем о себе. Родился 15 августа 1922 года. Сын крестьянина Орловской области, участник Великой Отечественной войны. Конец цитаты. Но только через 4 года переписки они встретились. С 1965 года Нуца Шириновна работала акушер-гинекологом в Сухумском роддоме. В рукописной книге перечислялись их с Семеном Бобылевым потомки. Дочь Наира 1955 года рождения, врач, сын Вячеслав 1957 года рождения, инженер, как и отец, внуки Сергей, Ира, Нури и Диана, а также зять Валерий и невестка Марина. 14 мая 2006 года Нуце Шириновне исполнилось 79 лет, и мы вместе с активистом нашей редакции Исмаилом Джалалом навестили и поздравили ее. Увы, 22 сентября того года, не дожив до 80-летия, Нуце Абаш скончалась. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Директора компании «Мегафон Южная Осетия» подозревают в черной археологии. Серго Бригвадзе расскажет больше в обзоре грузинской прессы.
Черная археология на оккупированных территориях. Как гендиректор российской фирмы грабил захоронения. Статью под таким названием опубликовала грузинская служба «Радио Свободы». Корреспондент Гога Апциаури рассказывает об инциденте, произошедшем несколько дней назад в селе Саритата, подконтрольном де-факто властям Южной Осетии. Здесь, на территории, прилегающей к древней церкви, с помощью местных наемных рабочих, двое граждан Российской Федерации вели незаконные раскопки. По звонку одного из обеспокоенных жителей на место прибыла полиция. Копателей были изъяты вещественные доказательства. Рабочих поместили в изолятор предварительного заключения, а российских граждан отпустили. Правоохранители имена отпущенных искателей сокровищ не называют. Впрочем, один из местных активистов заявил в интервью автору статьи, что речь идет о гендиректоре компании «Мегафон Южная Осетия» Романе Кавриге и его супруге.
Церковь Саритата внесена в реестр культурного наследия Южной Осетии, а этот человек занимался там незаконной археологией. Об этом факте знает весь Тхинвали. Он должен быть наказан. Необходимо
обыскать его дом в Москве. Я уверен, что там будет найден не один артефакт из Южной Осетии. Вообще он влиятельный человек, приближенный к Бибилову. Кто осмелится его арестовать?
Неизвестно, как давно Роман Коврига начал заниматься черной археологией в Южной Осетии, продолжает респондент Радио Свободы. Но в социальных сетях все чаще стали появляться посты, авторы которых утверждают, что не раз видели перерытые территории, прилегающие к разным местным монастырям и церквям, пишет Гога Абцаури. Член парламентской фракции «Независимые депутаты» Гедеван Попхадзе обвиняет министра по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здоровья и социальной защиты Екатерину Тикарадзе в пренебрежении к парламенту. Депутаты еще в начале июня вызвали министра в высший законодательный орган. Министр, в свою очередь, пообещала предстать перед парламентариями в конце месяца. Однако обещание свое не сдержала, заявил Попхадзе в интервью газете «Резонанси».
«Я считаю, что Тикарадзе еще раз подтвердила, что наше правительство не признает парламентскую республику. По правде говоря, мы ничего конкретного не ждем от нее. Но я считаю, что те темы, которые мы планировали поднять, это процессы в сфере здравоохранения, отношения к медикам и соцрабочим, необходимо обсудить. У Тикарадзе проблемы с коммуникацией. Вообще, как правило, на все вопросы отвечают ее сотрудники и заместители. Это указывает на то, что она не владеет ситуацией. Она семейный министр, полностью привязанный к авторитету семьи Бедзина Иванишвили».
Депутат обвиняет Екатерину Тикарадзе в некомпетентности. Именно это, утверждает он, и является основной причиной оттягивания сроков выступления в парламенте, пишет издание. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.